Дорогие ребята, сегодня вашему вниманию будут представлены рассказы для детей писателя Михаила Зощенко. «Золотые слова». Когда я был маленьким, я очень любил ужинать со взрослыми. И Лёля любила такие ужины не меньше, чем я. Во-первых, на стол ставилась вкусная еда. И эта сторона дела нас с Лёлей в особенности прельщала. Во-вторых, взрослые каждый раз рассказывали забавные факты из жизни, и это нас с Лёлей тоже до некоторой степени интересовало. Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо, но потом осмелели. Лёля стала вмешиваться в разговоры, тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания. Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие. Но потом вот что произошло на одном ужине. Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный угорел на пожаре, и папин начальник вытащил его из огня. Нет, возможно, это был факт, но только нам с Лёлей этот рассказ не особенно понравился. И Лёля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную, и ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтобы ее не забыть. Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно, и Лёля не могла более терпеть. Махнув рукой в его сторону, она сказала: «Это что? Вот у нас во дворе одна девочка!» Лёля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула, и папа на нее строго посмотрел. Папин начальник покраснел. Ему неприятно стало, что про его рассказ Лёля сказала «это что?». Обратившись к нашим родителям, он сказал: «Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми? Они меня перебивают, и вот я теперь потерял нить моего рассказа». «На чем я остановился?» Лёля, желая загладить происшествие, сказала: «Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший, лежал, наверное, без сознания. Вот у нас одна девочка во дворе...» Лёля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок. Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева. Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Лёле: «Лёля, ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Лёля. Другие угоревшие пожарные, хотя и лежат в обмороке, но все-таки они говорить еще могут. Они бредят. И говорят сами, не зная что. Вот он и сказал «мерси». А сам, может, хотел сказать «караул». Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям: «Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают, все время перебивают глупыми замечаниями». Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лёлю: «Вместо того, чтобы раскаяться в своем поведении, она снова принялась за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла, кушает за двоих». Лёля не посмела громко возразить бабушке, но тихо она прошептала: «На сердитых воду возят». Бабушка не расслышала этих слов, но папин начальник, который сидел рядом с Лёлей, принял эти слова на свой счет, тем более что он-то и был сердит. Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал. Обратившись к нашим родителям, он так сказал: «Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти. Они меня забивают до того, что пища на ум не идет. Они тут сами говорят и сами кушают. На что вам в таком случае гости?» Папа сказал: «Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно, и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату». Доев сардинки, мы с Лёлей удалились под веселый смех и шутки гостей. И с тех пор мы 2 месяца не садились вместе со взрослыми. А спустя 2 месяца мы с Лёлей стали уговаривать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал: «Хорошо, я разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, и более вы за стол не сядете». И вот в один прекрасный день мы снова за столом, ужинаем со взрослыми. На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер, знаем, что если скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми. Но от этого запрещения мы не очень страдаем. Мы с Лёлей едим за 4 и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой. Мы съели все, что было возможно, и перешли на сладкое. Съев сладкое, выпив чай, мы с Лёлей решили пройтись по 2-му кругу. Решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидев, что на столе пусто, принесла новую еду. Я взял булку и отрезал кусок масла, а масло было совершенно замерзшее, его только что вынули из окна. Это замерзшее масло я хотел намазать на булку, но мне это не удавалось сделать, оно было как каменное. И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем. А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом. Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания. Между тем нож согрелся над чаем, масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай. Я обмер от страха. Вытаращенными глазами я смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай. Потом я оглянулся по сторонам, но никто из гостей не заметил происшествия. И только одна Лёля увидела, что случилось. Она стала хихикать, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем. Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай. Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка, и теперь чай был похож на куриный бульон. Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту. И хотя Лёля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!» Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала. И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику. Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток. Но тут его глаза стали круглые от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться. Наши родители спросили его: «Что с вами произошло?» Папин начальник от испуга не мог ничего произнести. Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан. Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане. Мама, попробовав этот чай, сказала: «Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае». Папа сказал: «Да». «Но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями». Получив разрешение говорить, Лёля сказала: «Минька грел масло над стаканом, и оно упало». Тут Лёля, не выдержав, громко засмеялась. Некоторые из гостей тоже засмеялись, а некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы. Папин начальник сказал: «Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как я бы себя чувствовал, если бы это был деготь? Нет, эти дети доведут меня до сумасшествия, теперь мне это ясно». Один из гостей сказал: «Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее, они никому не сказали об этом и допустили выпить такой чай. И вот в чем и главное преступление». Услышав эти слова, папин начальник воскликнул: «Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай». Лёля, перестав смеяться, сказала: «Нам папа не велел за столом разговаривать, вот поэтому мы ничего и не сказали». Я, вытерев слезы, пробормотал: «Ни одного слова нам папа не велел произносить, а то бы мы что-нибудь вам сказали». Папа, улыбнувшись, сказал: «Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь так же поступать, исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. И если б ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай, или бабушка закрыть кран у самовара забыла. Вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки». И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце, иначе получится абсурд. Мама сказала: «Или, например, я не велю вам выходить из квартиры, вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох». Бабушка сказала: «Или, например, я всем налила по второму стакану чаю, а Лёле я не налила. Значит, я поступила правильно?» Тут все, кроме Лёли, засмеялись. А папа сказал: «Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Попросим вас, бабушка, налить Лёле чаю». Тут все засмеялись, и мы с Лёлей зааплодировали. Но папины слова я, пожалуй, что не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти слова. И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во многих случаях жизни, и в личных делах, и на войне, и даже, представьте себе, отчасти в моей работе. В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров, и у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали, но я увидел, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них, и поэтому я не стал подражать их правилам. В общем, эти папины слова я золотыми буквами записал в своем сердце. И, может быть, поэтому я стал сравнительно счастливым человеком. И людям, может быть, поэтому я принес не так уж много огорчений. Thank you. Вы продолжаете слушать рассказы для детей Михаила Зощенко. Дорогие ребята, сейчас для вас звучат рассказы о детстве писателя Михаила Зощенко. И этот рассказ будет называться «Я не виноват». Сидим за столом и кушаем блины. Вдруг отец берет мою тарелку и начинает кушать мои блины. Я реву. Отец в очках, у него серьезный вид, борода. Тем не менее он смеется. Он говорит: «Видите, какой он жадный? Ему для отца жаль одного блина». Я говорю: «Один блин, пожалуйста, кушай. Я думала, что ты все скушаешь». Приносят суп. Я говорю: «Папа, хочешь мой суп?» Папа говорит: «Нет, я подожду, когда принесут сладкое. Вот если ты мне сладкое уступишь, тогда ты действительно добрый мальчик». Думая, что на сладкое клюквенный кисель с молоком, я говорю: «Пожалуйста, можешь кушать мое сладкое». Вдруг приносят крем, к которому я неравнодушен. Пододвинув к отцу мое блюдце с кремом, я говорю: «Пожалуйста, кушай, если ты такой жадный». Отец хмурится и уходит из-за стола. Мать говорит: «Пойди к отцу, попроси прощения». Я говорю: «Я не пойду, я не виноват». Я выхожу из-за стола, не дотронувшись до сладкого. Вечером, когда я лежу в кровати, подходит отец. У него в руках мое блюдце с кремом. Отец говорит: «Ну что же ты не съел свой крем?» Я говорю: «Папа, давай съедим пополам. Что нам из-за этого ссориться?» Отец целует меня и с ложечки кормит кремом. «Учитель истории» называется следующий рассказ Михаила Зощенко. «Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. Он произносит мою фамилию неприятным тоном. Он нарочно пищит и визжит, произнося мою фамилию. И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, передразнивая учителя. Мне неприятно, когда меня так вызывают. Но я не знаю, что надо сделать, чтобы этого не было. Я стою за партой и отвечаю урок. Я отвечаю довольно прилично. Но в уроке есть слово «банкет». «А что такое банкет?» — спрашивает меня учитель. «Я отлично знаю, что такое банкет. Это обед, еда, торжественная встреча за столом, в ресторане. Но я не знаю, можно ли дать такое объяснение по отношению к великим историческим людям. Не слишком ли это мелкое объяснение в плане исторических событий?» Я молчу. «А?» — спрашивает учитель, привизгивая. И в этом «а» я слышу насмешку и пренебрежение ко мне. И, услышав это «а», ученики тоже начинают визжать. Учитель истории машет на меня рукой и ставит мне двойку. По окончанию урока я бегу за учителем. Я догоняю его на лестнице. От волнения не могу произнести слово. Меня бьет лихорадка. Увидев меня в таком виде, учитель говорит: «В конце четверти я вас еще спрошу. Натянем тройку». «Я не об этом», — говорю я. «Если вы меня еще раз так вызовете, то я... я...» «Что? Что такое?» — говорит учитель. «Плюну в вас!» — бормочу я. «Что ты сказал?» — грозно кричит учитель. И, схватив меня за руку, тянет наверх, в директорскую. Но вдруг отпускает меня. Говорит: «Иди в класс». Я иду в класс и жду, что сейчас придет директор и выгонит меня из гимназии. Но директор не приходит. Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. Он тихо произносит мою фамилию. И когда ученики начинают по привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им: «Молчать!» В классе выдворяется полная тишина. Я бормочу задание, но думаю о другом. Я думаю об этом учителе, который не пожаловался директору и вызвал меня не так, как раньше. Я смотрю на него, и на моих глазах появляются слезы. Учитель говорит: «Не волнуйтесь, на тройку вы во всяком случае знаете». Он подумал, что у меня слезы на глазах от того, что я неважно знаю урок. На этом заканчивается сегодня наша передача, дорогие ребята. Мне остается напомнить вам о том, что вы слушали рассказы писателя Михаила Зощенко. Это были рассказы для детей. Мы желаем вам спокойной ночи, добрых снов, и хранит вас Господь. Спокойной ночи.